Но прежде надо было оглядеться. К ночи движение на шоссе поубавилось, шли одиночные машины, у некоторых слабо светились подфарники. Вокруг было тихо и пусто, снежные дали с перелесками затянуло вечернюю мглой, облачное беззвездное небо низко нависло над снежным ночным пространством. Ивановский решил идти на восток вдоль шоссе, не выпуская его из виду и следя за движением на нем. Он думал, что, как и в тот раз осенью, базу должны выдать машины. Они скоро спустились со своего пригорка, по рыхлому снегу перешли лощину. 20 минут ходьбы вполне хватило на то, чтобы согреться и даже слегка устать. Что ни говори, а сказывалась прошедшая ночь. К тому же, в отличие от вчерашнего, Ивановский сразу почувствовал на ходу, что раненая нога стала болеть сильнее. Невольно он двигал ее осторожнее, больше нажимая на левую. Правда, он все же старался привыкнуть к этой своей боли. Думал, как-нибудь обойдется, разойдется, авось нога не подведет. Но, поднявшись на очередной пригорок, лейтенант почувствовал, что надо отдохнуть. Он слегка расслабил ногу, перенеся тяжесть тела на здоровую, и чтобы подошедший Пивоваров ничего не заподозрил, сделал вид, что осматривается, хотя осматриваться не было надобности. Шоссе находилось рядом, оно лежало пустое, впереди мало что было видно. Сильный восточный ветер упруго дул в лицо, от него слезились глаза. «Ну, как, пивоварчик?» — нарочито бодрым голосом спросил лейтенант. «Ничего. Согрелся? О, упарился даже. Ну, давай дальше». То и дело, поглядывая по сторонам, они прошли еще около часа. Стороной обошли край рощи, сосняк, какие-то постройки у дороги. После вчерашнего обстрела с хутора Ивановский старался держаться от жилья подальше. Шоссе почти всюду шло прямо, без поворотов. Это облегчало ориентировку, и лейтенант только изредка поглядывал на компас, проверял направление. Настроение его вроде бы даже улучшилось. Пивоваров шел по пятам, не отставая ни на один шаг, и лейтенант, остановившись в очередной раз, спросил с некоторой живостью в голосе. «Пивоварчик, что ты в жизни видал?»
«Я?»
«Да, ты. В жизни, говорю, что видал?»
Пивоваров пожал плечами.
«Ничего. Книжек-то хоть почитал?» «Книжек почитал, не сразу, словно бы вспоминая, ответил боец. Весь Жюль Верн, Конан Дойль, Вальтер Скотт, Марк Твен, а Гайдар?» «И Гайдар, и еще Дюма все, что достал, прочитал». «Ого!» — удивился лейтенант и даже с некоторым уважением поглядел на Пивоварова. «И когда ты успел столько?» «А я заболел в 6-м классе. И 5 лет не учился, ну и читал. Все перечитал, что в библиотеке нашлось. Не из библиотеки носили». «Да, наверное, это было прекрасно. Проболеть 5 лет и прочитать всю библиотеку. Сколько Ивановский мечтал заболеть в детстве, да и в училище, но больше 3 дней ему проболеть не удавалось. Здоровье у него всегда было хорошее. И читал он немного, хотя хорошие книги всегда вызывали в нем прямо-таки душевный, трудно объяснимый трепет. И лучше Гайдара ему в своей жизни ничего читать не пришлось. И то в детстве. Потом стало не до литературы. Пошли книги другого характера». Вокруг по-прежнему было тихо, в общем, спокойно, как бывает спокойно лишь в значительном удалении от передовой. Ивановский шел теперь без вчерашней горячки, превозмогая заметную тяжесть в ногах и во всем теле, и непроходящую, связывающую каждое движение боль в ране. Правда, боль была пока терпимой. Чтобы не сосредоточиваться на ней, лейтенант старался отвлечься чем-то другим, посторонним. То и дело его мысли уносились к бойцам, что теперь под началом Дюбина возвращались к своим. Наверное, уже идут вдоль реки поймой. Хорошо, если не занесло лыжню, она поможет сориентироваться. Впрочем, Дюбин, наверное, и без того запомнил дорогу, а в случае чего выручит карта. Карта на войне — ценность. Жаль только, что не всегда хватает этих самых.